страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Привет всем. Ирина Латышинская, Ян Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Сегодня у нас есть такой хороший повод остановиться, причем поводов сразу несколько. И поводов для того, чтобы поговорить о некоторых таких основополагающих вещах и нашего цикла передач, ну и, в принципе, того, что будет происходить дальше. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, и, во-первых, по поводу поводов. У нас сегодня 601 эфир. То есть вот новую сотню, седьмую сотню мы с вами начинаем. Да, кстати, за половину мы с вами уже перевалили. Так что Бог нас провел уже по половине этого пути. Вот, это первое такое основание, такой более, ну, такой, скажем так, круглый эфир для того, чтобы остановиться и некоторые вещи сказать. А второе основание заключается в том, что мы с вами возвращаемся в Новый Завет, мы возвращаемся к посланию к Ефесянам. И мы с вами, я напомню, читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, но у нас такое чередование Ветхого и Нового Завета. Вот мы с вами были в книге Иова, сегодня некоторые комментарии еще почитаем ваши, которые остались непрочитанными с прошлых эфиров по книге Иова. И сейчас возвращаемся к Новому Завету. Кстати говоря, хочу сразу предупредить, что вот у нас с вами где-то полтора месяца будет, ну, немножко меньше полутора месяцев в послании к Ефесянам. Потом в середине ноября произойдет следующая вещь. Мы с вами вернемся к Ветхому Завету, и у нас там достаточно длинный цикл по книге «Псалтирь». И после этого мы дальше остаемся в Ветхом Завете. Ну, с небольшим перерывом, Бог даст, на рождественский цикл, рождественские беседы уже ближе к Рождеству, вот рождественские новогодние праздники. Так что мы сейчас, вот конец сентября и весь октябрь и начало ноября будем в Новом Завете. Ловите, пожалуйста, эту возможность, используйте эту возможность, потому что дальше мы к Новому Завету вернемся где-то уже, я думаю, в феврале, в марте следующего года. Ну вот, по крайней мере, так у нас сейчас по расписанию все это выглядит. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы с вами при этом используем материалы, которые подготовил когда-то доктор богословия Джон Вернон Маги. Джон Вернон Маги был пастором нескольких американских церквей, а он уже давно в вечности, он уже давно с Господом, но вот во время своего служения он делал такую вещь. Он приходил в студию, и тогда это была запись. Он садился со Священным Писанием и записывал такие получасовые кусочки, получасовые размышления по Священному Писанию. С тех времен эти беседы, и он не называл их все-таки проповедями, это скорее беседы Джона Вернона Маги, использовались в самых разных странах. То, что мы с вами делаем сегодня и в этом нашем цикле, ну, в общем, вещь достаточно уникальна. Во-первых, то, что мы делаем, это, конечно, не переводы, а скорее адаптации бесед доктора Маги, потому что мы ставим свои примеры и какие-то вещи мы перегруппировываем для того, чтобы это было, ну, более актуально в нашем с вами контексте, в нашей культуре, в наше время. Ну и, во-вторых, да, Джон Вернон Маги отвечал на письма, у него каждую субботу была такая особая передача, был такой особый эфир, когда вот на протяжении получаса шли ответы на письма, на вопросы слушателей. Мы с вами в субботу не встречаемся, поэтому мы отвечаем на письма каждый день, вот первые 20 минут эфира, или в начале сколько-то минут, допустим, 10, и в конце 10. Вот таким образом выстроены наши беседы. Иногда спрашивают, почему именно доктор Маги, почему именно его материалы вы избрали. Дело в том, что он сделал уникальную вещь. Вот эта история, это попытка пройти, прочитать всю Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. Я не знаю других людей, которые таким образом проповедовали по всей, или вели бы беседы по всей Библии, по всему Священному Писанию. Есть циклы бесед из разных книг, причем чаще всего из Нового Завета. Но вот так, от начала до конца, другой такой опыт нам неизвестен. А есть проповедники, которые, ну, пасторы прежде всего, которые записывают свои серии бесед, допустим, в церкви или где-то на конференциях, и потом это идет в эфир. Но как раз уникальность того, что делал Джон Вернон Маги, заключается в том, что это не запись беседы, которая где-то в церкви, и тогда люди, которые слушают по радио или в интернете, воспринимают себя как некую вторичную аудиторию. Иными словами, ну вот где-то кто-то проповедовал, мы сейчас как будто подслушиваем. Нет, он делал эти беседы, вел эти беседы специально для своих слушателей, исходя из их потребностей и рассчитывая на радийную аудиторию. Ну, тогда, собственно, радио и было главным средством массовой информации. Вот. И вот это, конечно, уникально. Еще одна уникальность того, что делал доктор Джон Вернон Маги, и что делаем мы здесь, мы все-таки исходим из, по возможности, буквального чтения Священного Писания. Это подход, в котором мы с вами принимаем Священное Писание, мы говорим о том, что все Писание богодухновенно, и вот эта богодухновенность относится буквально к не только к каждой мысли, а к каждому слову Священного Писания. Бог написал именно те слова и выразил именно те идеи и тем способом, которым Он хотел их выразить. Да, нужно учитывать жанры, да, понимание жанров дает нам возможность правильно понимать Священное Писание, но мы не можем сказать, что, ну вот, это там апостолы что-то неправильно поняли, или пророк чего-то неправильно услышал. Мы также считаем, что Священное Писание, тот текст, который мы имеем, хотя до нас не дошли исходники, скажем так, подлинники Священного Писания, ну, тот текст, который писал сам апостол Павел, например, да, или Моисей. Но то, что до нас дошло, достоверно доносит до нас Священное Писание. Это не рукописи искаженные, как иногда это пытаются себе представить. Это не какая-то такая попытка найти истину среди огромного количества искажений. Нет, это верное Священное Писание, и сам Бог Духом Своим Святым следил за тем, чтобы оно правильно до нас с вами дошло. Еще одна особенность этих эфиров заключается в том, что наши беседы межконфессиональны. Я сам принадлежу к церкви евангельских христиан, баптистов. Меня спрашивают иногда вот по поводу того, в какой церкви вы пасторствуете. Я сейчас не являюсь постоянно действующим пастором церкви, но пасторское призвание, оно ведь на всю жизнь. Я не буду также отвечать на вопрос о том, в какой церкви проповедую, хотя проповедую, ну, практически, если не каждое воскресенье, то через воскресенье это точно. Ну, просто потому что передача не об этом, программа не об этом. Интересно, что тот же самый Джон Вернон Маги в своих передачах также не рекламировал какую-то конкретную общину. Знаете почему? Ну, потому что наша задача — собирать разных людей и собираться вокруг Божьего Слова. Не мое дело тут сидеть и говорить: приходите ко мне на проповедь, тут давайте мы с вами встретимся, мы с вами лично встретимся, я вас выслушаю, мы решим все ваши проблемы, пишите, звоните. Это не наша история, это не наша программа. Вот, значит, наша программа и наша задача заключается просто в том, чтобы читать Библию, чтобы вы приходили, и мы вместе приходили к истине, чтобы Бог нас к ней приводил. Теперь, поскольку у нас разные люди, да, причем христиане тоже ведь друг от друга отличаются. Иногда мы спорим, иногда мы не соглашаемся. Многие из вас, слушая, вдруг думают о том, что не-не, я вот с этим не согласен. И пишут об этом. Мы читаем самые разные комментарии, и такие комментарии мы тоже читаем, тогда, когда они уважительны. Если вы пишете о том, что, ну вот вы тут все, и дальше всякие слова уничижающие, мы это читать не будем. Но есть замечательные слушатели, без которых в этом эфире было бы сложно и неинтересно. И эти люди с нами спорят. Действительно, я должен в этом признаться, это очевидный факт, что вот само отношение к Библии у разных христиан может быть несколько разным. Однако все мы сходимся на том, что высшее откровение Божие и завершающее откровение Божие мы получили с вами в нашем Господе Иисусе Христе. Мы читаем об этом, например, в послании к евреям. Так что вот такая вот у нас история здесь. Я напомню, что нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и в других группах, в других сообществах, где вы смотрите или слушаете эти трансляции. Вчера, когда мы завершали книгу Иова, прозвучало несколько комментариев на очень схожую тему. Ольга Миронова, например, пишет о том, что Бог просто сказал Иову или спросил Иова, кто ты такой. Она говорит, никакой милости, благости Бога я в этом не вижу. И другой комментарий, который прозвучал, о том, что Бог делает, что хочет. То есть происходит то, что хочет Бог. Вот это вот главная мысль в книге Иова. Я поставил эти комментарии рядом, потому что они про одно и то же. Вот идея про то, что хочет Бог, и это происходит, или происходит то, что хочет Бог, это совершенно точно, совершенно правильная библейская идея, которую надо при этом все-таки уточнить, и которую при этом надо все-таки кое-чем дополнить. Да, происходит то, что хочет Бог, но тогда возникает следующий вопрос. А вот воля Божья, или то, чего хочет Бог, она какая эта самая воля? Чем она характеризуется? Есть ли возможность как-то понять ее? Есть ли возможность как-то оценить ее? Есть ли возможность не просто сказать, что вот это механически, знаете, да, вот Бог так захотел, так стало, а уж как это, что это для нас значит, неважно. Есть ли возможность как-то погрузиться в понимание Божьей воли? Собственно, все Писание, оно ведь об этом. Если бы эта воля была бессильна, если бы Бог в своей воле был бессильным, то вопрос о том, какова его воля, нас бы на самом деле не интересовал. Правда, какое мне дело до того, что хочет вот этот человек, если он все равно не может это сделать, и я не могу ему помочь. С Богом не так. Мы с вами интересуемся, для нас с вами важна Божья воля, ровно потому, что мы понимаем, что он ее исполняет. И мы хотим в любви к Богу быть ему послушными и быть соисполнителями этой самой Божьей воли. И вот, переходя сегодня к Новому Завету, мы переходим как раз к посланию к Ефесянам, а в послании этом раскрывается не только содержание Божьей воли, но также и характер Божьей воли. Говорится о том, какая она, чего хочет Бог и почему он этого хочет. Так что, понимаете, если этого не учесть, получится такой отстраненный, холодный Бог, который просто делает, что хочет. Да, он делает, что хочет. И это очевидная грань. Мы, в частности, в псалмах с вами тоже об этом будем читать. Но при этом он также раскрывает нам, кто он такой, и при этом он также раскрывает нам, что он хочет. Вот это существенные детали. Понимаете, иначе Бог действительно будет, просто каким-то, я не знаю, механическим, что ли. И уж точно это будет не библейская картина Бога. Теперь, вот по поводу вопроса Ольги Мироновой или комментария Ольги Мироновой, когда она пишет, что Бог просто задает вопрос, кто это вообще такой, и все. Думаю, что нет, и вот почему. Даже сам факт задавания этого вопроса — это уже важная информация о Боге, важное самооткровение Бога. Дело в том, что Бог ведь не обязан и вопросы эти задавать. То есть, я не буду с тобой разговаривать, до свидания, иди отсюда. Может такое сказать Бог? Может. Второе. Он не просто задает вопросы, кто ты такой. Он рассказывает о том, кто он такой. Он говорит о себе, он говорит, опять-таки, о своей воле, он говорит о своей силе, он говорит о своем действии. Это вопросы, обращенные к Иову. А знаешь ли ты, видел ли ты, но в каждом из этих вопросов он говорит о некой части своей творческой деятельности. И опять-таки, не надо усматривать здесь научное повествование, не надо искать здесь научности. Никакой научности здесь, конечно, нет. Это художественный текст, в котором художественным образом описано Божие творение. А поэтому это не только вопрос к Иову. Это, конечно, и самооткровение Бога тоже. И самооткровение Его мудрости. Чтобы все это создать, чтобы все это сделать, действительно нужно было проявление Божьей мудрости. Вот теперь, если бы это просто был вопрос, кто вообще такой, это было бы попыткой унизить Иова. Но обратите, пожалуйста, внимание, что сначала Иов признается в своей никчемности по сравнению с Богом, в своем ничтожестве по сравнению с Богом, но потом Бог его возвышает. Вот смиритесь пред лицом Божиим, и Бог вас вознесет в свое время. Вот это важная история. Это тоже история книги Иова. Сначала под рукой Божией нужно смириться, и вот когда мы смиряемся, тогда Бог нас возносит. Не сами мы себя возносим, обратите внимание, но делает это Бог. Это смирение произошло с Иовом. И вот после этого Бог его вознес. И напоминает нам это, конечно, то, что говорит апостол Павел в послании филиппийцам в новозаветном уже письме Филиппийской церкви, 2 глава, 5 и следующие стихи. Он говорит о Христе и связывает то, что произошло с Христом, с нашей жизнью. «Ибо в вас, — говорит он, — должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу», или в других переводах, «не держался за равенство с Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть, обратите, пожалуйста, внимание, сначала Павел говорит о том, что у вас должны быть те же чувствования, что и в Иисусе Христе, и дальше он говорит об этом пути Христа, когда Христос сначала смирил себя. Дальше 9 стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Богу, Бога Отца». Вот такая вот история. Сначала смирение, потом возвышение. Причем, если говорить о нас с вами, то смиряемся мы перед Богом, и возносит Он нас. То есть это Его действие, это Его работа в нас, это Его работа с нами. Вот я хочу прочитать это у Петра, первое послание Петра. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Вот книга Иова, она и об этом тоже. И праведность Иова, в частности, заключается в том, что он готов был смириться, когда Бог ему показал, когда Бог ему открыл то, что нужно было открыть. Иов готов смириться перед Богом. И тут не просто, типа, как это можно прочитать Ольгино письмо, да кто ты такой вообще? Нет. Бог говорит о себе, и Бог говорит о взглядах Иова в этом контексте в связи с собой. Вот, мы с вами возвращаемся к Новому Завету. Послание. Мы с вами уже читали, на самом деле, послание к римлянам, первое и второе послание к коринфянам, читали послание к галатам, но есть люди, которые к нам присоединяются и присоединяются позже, поэтому скажу буквально пару минут, потому что у нас очень мало времени осталось, как раз вот про послание. Прежде всего, послание — это письма. Апостол Павел пишет церквям, с которыми у него какие-то особые отношения. в основании которых он участвовал, в развитии которых он участвовал, это Эфесская церковь, да, в ее основании не только участвовал апостол Павел, а и трудился там больше, чем в любом другом городе в своем служении, по крайней мере, как можно судить, около 3 лет он там пробыл. И вот, кстати, мы с вами можем прочитать о глубине любви апостола Павла к Эфесской церкви, когда читаем, например, о прощании с эфесскими пресвитерами, со старейшинами Эфесской церкви. Об этом мы уже читали в книге «Деяния апостолов», 20 глава. И вот апостол Павел пишет письма церквям, послания церквям. Это тот случай, когда я, во-первых, очень советую вам читать текст целиком. Ну, то есть тут 6 глав, прочитайте его... это послание как письмо. Вот вы получили, вы читаете. А вот сначала до конца. Дальше, после этого, прочитайте его в 2 захода. Первый заход. Главы с 1 по 3. Потом сделайте паузу, может быть, на день. И 2 заход. Главы с 4 по 6. Вы увидите связи в этом тексте. Вы увидите, как апостол Павел развивает свою мысль и почему он именно так ее развивает. Дальше. Это тот случай, когда я очень рекомендую, настоятельно рекомендую вам воспользоваться и другими переводами тоже. В частности, перевод Российского библейского общества. Вы можете зайти на сайт, можете найти программы компьютерные, где вы найдете этот перевод. И, собственно, этим переводом тоже пользоваться. Ну, или другие современные русские переводы, возможно, и перевод на другие языки. Почему? Потому что Библия в стандартном синодальном переводе написана таким высоким слогом. Но высоким слогом писем не пишут. Перед нами письмо. И если читать его по-гречески в оригинале, то это самый такой нормальный, обычный греческий язык, койно-греческий язык, который при этом используется для того, чтобы донести великую Божию истину. Вот переводы помогут вам увидеть эту необычность, скажем так. Ну да, если хотите, обычность языка. Там была, например, такая история, когда есть слово, которое переводится... не успею я уже сказать, как оно переводится. В понедельник скажу, потому что время поджимает. Давайте молиться и вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. Благодарим Тебя за то, что рука Твоя ведет нас. Боже, мы понимаем, что все принадлежит Тебе. Мы просто просим Тебя, открывай нам, пожалуйста, свою волю. Показывай нам, чего Ты хочешь от нас и чего Ты хочешь для нас. Да будет слава Тебе и хвала, Бог наш, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 601-я у нас с вами сегодня встреча. Начну с небольшой истории. Было это около 62-64 года нашей эры. Тогда 4 путника вышли из Рима и отправились в провинцию Асия. Это Малая Азия или Ближняя Азия. Это то, что находится на территории современной Турции. Эти 4 путника везли с собой величайшие документы христианской веры. Я думаю, что если бы римляне знали, что у этих людей с собой, их обязательно бы остановили. Однако римляне, к счастью, этого не понимали. Они не знали, что это за письма неизвестного узника по имени Павел. 4 человека, 4 посланника, четыре послания, четыре письма. Это были так называемые тюремные послания апостола Павла. Еще их называют посланиями из заключения. Павел находился тогда под стражей в Риме. Он ожидал выяснения своего дела кесарем, императором Нероном. Ну и ожидая решения императора, он писал письма церквям, послания тем христианам, в жизнь которых он в свое время очень и очень многое вложил. Что это за четыре путника, четыре посланника? Во-первых, это Эпафродит. Он был христианином из города Филиппы, из Греции. И вез он в свой город послание филиппийцам. Во-вторых, это Тихик. Тихик был из Эфеса. И вез он послание к эфесянам. Кстати, я сейчас не буду читать эти места. Дело в том, что все, о чем я говорю, происходит из Священного Писания. В частности, ну я хотя бы назову филиппийцам 4 глава 18 стих и эфесянам 6 глава 21 стих. Но мы еще до этого дойдем, будем читать обязательно. Дальше третий путник – это Эпафрас. Он из города Колосы и везет домой послание к Колосинам. Колосинам 4 глава 12 стих говорят об этом. И, наконец, это беглый раб по имени Анисим. Он жил в Колоссах, и он также возвращается в Колоссы. Он возвращается к своему хозяину, от которого он в свое время убежал, которого он ограбил. Но Анисим пришел ко Христу через встречу в Риме с апостолом Павлом. И вот он везет послание, письмо от Павла своему хозяину, которого зовут Филимон. Да, это и есть библейское послание к Филимону. Вот эти послания представляют полную картину Христа, церкви и христианской жизни. По большому счету, это разные дополняющие друг друга грани христианской жизни. Послание к Эфесянам – это послание о церкви, а о теле Христовом. Конечно, в данном случае все-таки о невидимой церкви, глава которой Христос. Тут церковь не как отдельная община и даже не как группа общин. Это как невидимая церковь, некая тайна. Но об этом будем говорить. Послание к Колоссянам представляет Христа как главу тела церкви. То есть Эфесянам – это церковь, Колоссянам – это глава церкви Христос. Дальше послание к филиппийцам. Оно представляет и описывает христианскую жизнь, двигателем которой, мотором, если хотите, который является сам Христос. И тут важно также напомнить, что это христианская жизнь в радости. Но опять-таки мы с вами еще дойдем до этого послания и будем читать, например, слова апостола Павла «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», так говорит Павел в послании к филиппийцам, 4 глава, 13 стих. И четвертое письмо, четвертое послание, послание к Филимону. Это христианская жизнь в языческом окружении. Филимон, вы помните, был хозяином Анисима, но он должен был принять и простить своего беглого раба. Дело, которое для языческого окружения казалось совершенно нереальным. Это Евангелие, которое проявлялось уже тогда, уже в первом веке, на практике. Именно это мы с вами увидим в посланиях. И мы начнем сегодня читать послание к Эфесянам. Но я, правда, подозреваю, что до текста мы сегодня дойти не успеем. Это значит, что кто-то из вас обязательно напишет письмо и скажет, ну как же, вот полчаса прошло и текста не читали. Знаете, больше месяца мы с вами проведем в послании к Эфесянам. Ну а сегодня я хотел бы заложить некоторые основы, дать некоторую общую информацию, такой фундамент, на котором потом мы будем с вами строить. Дело в том, что иногда послание к Эфесянам называют Альпами Нового Завета. В любом случае, это один из высочайших пиков духовной истины. Я даже не претендую на то, чтобы подняться вместе с вами до вершин этого послания. Потому что это действительно очень возвышенное послание. И читаешь, и задумываешься о том, что это значит, и понимаешь, что ты дышишь разреженным горным воздухом.
Да, мы будем с вами читать это послание, но мы обязательно должны руководствоваться водительством Святого Духа. Иначе ничего не получится, иначе мы ничего не поймем. Есть немало людей, неверующих людей, которые читают это послание без действия Святого Духа, но они ничего не понимают. Иногда говорят, что две самые сложные для понимания книги Нового Завета – это послание к Ефесянам и Откровение Иоанна Богослова. Либеральные библеисты говорят, что Откровение слишком символично, поэтому его сложно понять, а послание к Ефесянам слишком возвышено для нашего обычного понимания. Возможно, это и так. Без Духа Святого мы не способны понять это послание. Проблема не в том, что оно слишком возвышено здесь. Проблема в том, что нам, нашего понимания, наших способностей для этого не хватает. С другой стороны, скажу вот что. Ведь послание к Ефесянам и Откровение Иоанна Богослова – это две книги, тесно связанные друг с другом. И, кстати говоря, проще всего составить план именно послание к Ефесянам и Откровение Иоанна Богослова. Почему? Да потому что обе эти книги очень логично структурированы, логично построены. Павел и Иоанн пишут логично. Смотрите, Откровение. Трехчастный план книги Откровения Иоанна Богослова, мы еще до этого с вами дойдем. Но три части совершенно понятны. О том, что было, о том, что есть, и чему еще надлежит быть. Три части, три пункта. Элементарный, очень простой план. Дальше. Послание к Ефесянам. Тоже все очень логично. В нашем разделении здесь шесть глав. И вот первые три главы – это небесное призвание церкви. Главы с четвертой по шестую – это земное служение церкви. Первые главы «Небесное призвание церкви» – это богословская часть. Последние, с 4 по 6, «Земное служение церкви» – это практическая часть. Ведь у церкви есть ее глава, Христос, и это есть движение вверх. Но ноги церкви, служение церкви находится на земле. И таким образом мы видим важнейшую связь между небесным и земным. Связь, которая, собственно, и реализуется-то через церковь. Послание к Ефесянам настолько просто разложить по пунктам, потому что Павел изначально пишет предельно логично. Вот этот переход от первой ко второй части, он же очевиден. Ефесянам 4 глава 1 стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Вот про то, в какое звание мы призваны, мы читаем в главах с 1 по 3. Про то, как нам поступать, как нам ходить, да, поступать ведь это и есть буквально ходить, мы читаем в главах с 4 по 6. Первые три главы говорят о том, что Бог посадил нас во Христе на небесах. Ну, восседать, это, конечно, хорошо. Но мы-то пока еще и живем здесь, на земле. И тут, в этой жизни на земле, нужно идти вперед. Это как раз главы с 4 по 6. Еще раз. Три доктринальные главы, три практические главы. Давайте теперь посмотрим еще пристальнее. Три доктринальные главы. Первое. Церковь представляется как тело. Или, скажем короче, церковь как тело. Глава вторая. Церковь как храм. И мы уже в наших беседах будем потом раскрывать, что это значит. Церковь как храм. Глава третья. Церковь как тайна. Итак, у нас получается церковь как тело, церковь как храм и церковь как тайна. Теперь практическая часть. Четвертая глава. Церковь как новый человек. Церковь как новый человек. Я понимаю, пока не очень ясно, но оставайтесь с нами, и в ближайшие недели мы будем в этом разбираться. Пятая глава. «Церковь как будущая невеста». Я подчеркиваю слово «будущее». Опять-таки мы это будем разбирать. И шестая глава «Церковь как воинство Иисуса Христа». Потому что идет битва, и наше дело участвовать в этой битве на стороне призвавшего нас. Теперь давайте посмотрим еще пристальнее. И сосредоточим взгляд на первой главе. Я озаглавил ее «Церковь как тело». Дело в том, что эту главу тоже можно разделить на три составные части. Первая. Бог-Отец задумал церковь. Это стихи с 3 по 6 после короткого приветствия. Вторая. Бог-Сын искупил церковь. Это стихи с 7 по 12. И третье. Бог, Дух Святой, защищает церковь. Это стихи 13 и 14. И в конце главы великая молитва о познании и силе. Удивительный текст. И мы с вами будем очень подробно говорить об этом тексте 6 глав, но мы в этом послании с вами проведем больше месяца. Ну а теперь давайте мысленно перенесемся в Эфес. Я был в Эфесе, или на развалинах Эфеса, скорее, в Турции. И сейчас они просто вот кажутся такими большими, грандиозными развалинами. Сложно понять, что там было что-то великое. С другой стороны, амфитеатр действительно внушает, вот скажем так, да, все-таки сложно, но можно. Можно понять, что когда-то Эфес был великим городом. И понимаете, какая вещь? Ведь Павел хотел пойти в Эфес еще раньше. Однако во время второго миссионерского похода Павел не смог попасть в Эфес. Бог ему этого не позволил. Деяния 16 глава 6 стих говорит об этом. И мы с вами уже читали Деяния апостолов. Так что, если хотите, послушайте те наши программы. Дух Святой как бы поставил преграду перед Павлом. Просто не пустил его дальше. И тогда Павел и его спутники направились на запад. Через Филиппы они прошли, через Фессалонику, Верию, побывали в Афинах. Дальше был Коринф. И вот обратно они возвращаются через Эфес. И там, в Эфесе, они увидели замечательную возможность для христианского служения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами об этом уже читали в книге «Деяния апостолов», но я хотел бы повторить, потому что это важно, потому что это, собственно, начало эфесского служения, а служение это было важнейшей частью жизни апостола Павла. Деяния апостолов, 18 глава, 19 стих. «Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу, то есть Павел, и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доле, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». Вот это первое такое посещение Эфеса. Но Богу было угодно. Павел действительно увидел совершенно замечательную возможность. Потом выясняется, что в Эфесе служил Аполлос, но он проповедовал только крещение Иоанна. И апостол Павел остается в Эфесе. Начинается его служение в Эфесской церкви. 19 глава Деяния апостолов, 1 стих. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Ну и так далее. Прочитайте, пожалуйста, этот стих. Это начало служения Павла в Эфесе, который действительно стал важнейшим городом в миссионерской биографии апостола. Я думаю, что величайшее служение Евангелия было как раз на территории современной Турции, на западном побережье, на берегу Эгейского моря. Дело в том, что в те времена там жили миллионы людей. Это была густо населенная и стратегически важная территория. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что Павел снова приходит в Эфесе в синагогу. 19 глава Деяний, 8 стих. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили злословие «Путь Господень» пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Тиран в данном случае либо имя, либо слово, означающее «градоначальник». Это не то значение слова «тиран», к которому мы привыкли сегодня. Обратите внимание, что Евангелие провозглашается во всей Малой Азии, причем Павел проповедует где угодно. Он проповедует и в синагоге 3 месяца, и дальше, когда возможности проповедовать в синагоге уже нет, он проповедует в этой школе некоего тирана. Он просто идет и проповедует. И я думаю, что кто-то мог бы упрекнуть Павла, ведь синагога уже в то время становилась враждебной территорией. Но Павел идет на эту территорию и проповедует Евангелие, пока его там принимают. Он проповедует без компромиссов, конечно, но он идет туда, где есть возможность засвидетельствовать. Понимаете? Есть люди, которые упрекают христианских проповедников. Мне, кстати, это тоже достается. Как вы могли прийти вот в такую-то церковь и там проповедовать? Как вы можете прийти вот в такое-то СМИ или средство массовой информации и там проповедовать? Послушайте внимательно. Пускают, приглашают, я буду проповедовать. Понимаете, наше дело не выбирать, где проповедовать, а видеть Божию волю, видеть то, что Бог открывает. Один проповедник начала 20 века говорил: «Я бы отправился ко всем чертям в ад, чтобы проповедовать Евангелие, если бы у меня был обратный билет». Возможно, он преувеличивает, но смысл передан абсолютно точно. Наше дело – проповедовать Божие Слово повсюду, где есть такая возможность. Да, я критически отношусь к некоторым христианам, я критически отношусь к некоторым церквям, конкретным общинам, не за то, что вот они мне не нравятся, а потому что я считаю, что некоторые вещи, которые они проповедуют, не соответствует Священному Писанию. Но если, несмотря на это, такие общины, их руководители приглашают меня проповедовать Евангелие, открывать Божие Слово, я буду это делать. Понимаете? Они могут закрыть дверь. Да, тогда я не приду. И не буду. Но если такая возможность есть, то буду. Некоторые меня в этом упрекают. Ну как же так? Вы вот говорите о том, что языки и особые дары Святого Духа сегодня не проявляются так, как в первом веке. Вы критикуете пятидесятников, харизматов. А вот вы участвовали в молодежной конференции и были проповедником в конференции у пятидесятников или у харизматов. Да, они пригласили и участвовал. Потому что у нас немало общего. Потому что нам есть о чем друг другу сказать. Не пригласили бы, не участвовал бы, вот и все. Когда-то мне довелось даже проповедовать в еврейском клубе. Это был клуб, конечно, из секулярных евреев. И вот они захотели, чтобы кто-то им рассказал о праздниках. Да, о тех самых библейских праздниках, о тех праздниках, о которых говорится в Священном Писании. И они пригласили меня. Я на протяжении нескольких недель туда приходил и рассказывал им о праздниках. Но через этот рассказ о праздниках говорил о Христе. Потом, правда, кто-то сообразил, что я христианин, и, как они решили, приглашать не надо. Апостол Павел шел туда, куда вел его Господь. Возвращаясь к книге «Деяния апостолов», 19 глава, 10 стих. Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Да-да-да, он шел и к иудеям, вот в синагогу, он шел и к эллинам. И при этом 11 стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла». Что началось в результате? А в результате начались события в городе. В результате на проповедь Евангелия отреагировал бизнес, потому что мы с вами об этом в следующий раз обязательно поговорим. Здесь, в этом городе, в Эфесе, был культ Артемиды. Причем это особый вариант Артемиды, такая многогрудая богиня, богиня плодородия. Она отличалась от греческой или римской Дианы. Опять-таки мы с вами к этому вернемся. Но вокруг этого культа были бизнесмены, были дельцы, которые продавали статуи Артемиды. И у них продажи начали падать. Почему? Потому что город менялся. Потому что люди менялись. Потому что они переосмысливали свою жизнь в силе Евангелия. И вот здесь, на этом основании, зарождается и растет Эфесская церковь. Несколько позже, в Откровении Иоанна Богослова, 2-3 главы, мы с вами будем читать послание 7 церквам. Это церковь Малой Асии, та самая территория, та самая современная Турция, то самое Эгейское море. И вот мы с вами увидим упоминание Эфесской церкви. Она будет первой из упомянутых церквей. Да, у нее тоже есть свои проблемы, но она будет названа первой. Пожалуй, это лучшая церковь в том регионе. И вот этой церкви апостол Павел пишет письмо. Первые 3 главы которого — это богословие. Последние 3 главы — это практика. И вот эта связочка между первой и второй частями, которую мы с вами сегодня читали. Ефесянам 4 глава, 1 стих. Знаете, мне кажется, что в духовном плане Эфесская церковь была очень зрелой. И знаете, откуда происходят проблемы, которые мы испытываем в понимании послания к Ефесянам? Да вот оттуда и исходят. Нам зрелости не хватает. И вот сейчас, приступая к посланию к Ефесянам, мне хотелось бы, чтобы мы вместе молили Господа о мудрости, о понимании, о духовном видении, для того, чтобы он приоткрыл нам ту сокровищницу, к которой мы с вами подходим. В следующий раз мы начнем читать текст. Мне кажется, что в следующей нашей встрече мы прочитаем только 1-2 стиха 1 главы. Но какие стихи? Впрочем, чтобы начать готовиться, я прочитаю уже сейчас, а вы перечитайте дома. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Скажите, привычные слова? Скажите, что тут такого нового? Что тут глубокого? Не торопитесь с выводами. Продолжим в следующий раз. А пока, да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.